Дичирамб.
Ну, а в нашей студии сегодня режиссер, сценарист, продюсер, пароход Валерий Тодоровский. Валер, приветствую, добрый день, здрасте.
Здрасте, очень рад побывать здесь на Эхе, давно не был.
Давно не был, тут пишут наши слушатели, он же был на прошлой неделе. Говорю, вы что, вы вообще с ума сошли, товарищи? Нет, может быть, вы хотели этого? Вот он наконец-то и пришел. Я очень давно Валеру ждала в этой студии. Мы даже, по-моему, после успеха «Стиляк» не разговаривали, хотя обязаны были это сделать, но у человека были дела. И вот, наконец-то, он нашел возможность к нам прийти, чему я очень рада. Значит, я напомню нашим слушателям, что мы не только по радио, но и по сетивизору. Нас транслируют на нашем сайте, можно обязательно туда приникнуть и посмотреть на Валерия Тодоровского, который, как было сказано нашим продюсером, вообще не меняется в течение жизни. Такой он совершенно молодой человек. Вот я сейчас тебя покажу.
Вот. Ну, замечательно.
Ничего? Да?
Нормально.
Ничего. Угу. Напомню все средства связи, которыми мы располагаем. СМС +7 985 970 45 45. Телефон, на всякий случай напомню, 363-36-59. Здесь есть некоторые вещи, с которых я хотела бы начать, связанные с какими-то впечатлениями Валериными. Ну, например, Киносоюз. Съезд Киносоюза прошел буквально вот в эти дни, да, 1-2 июля был первый съезд, на котором Валера присутствовал и как член сообщества, и, как я понимаю, куда-то тебя избрали в какой-то секретариат или президиум правления. Да. Вот можно несколько слов сказать об этом съезде, что там для вас было важно? Все ждали, что будет какая-то озвучена программа, да, стратегия развития, что называется, и чтобы мы, простые люди, простые зрители, понимали все-таки действительно, в чем разница в целях или задачах между Союзом кинематографистов, а ты член Союза кинематографистов?
Да.
То есть и там, и там, да?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я совсем недавно, буквально за несколько дней до этого съезда, решил туда вступить, и смысл для меня был в том, что я хотел поддержать ту компанию людей, которая мне очень близка по своим мыслям, по своему духу и по своим стремлениям. Я хотел их поддержать для того, чтобы войти в эту компанию, постараться что-то сделать хорошее. На сегодняшний день я попал сразу, получается, на съезд, первый этот съезд, вот таким свеженьким членом этого Киносоюза. Я увидел, ну, на самом деле, очень искреннее выступление, услышал. Программы какой-то сформулированной, я не думаю, что этот съезд смог создать, именно потому, что он был весь посвящен вот этим безумным выступлениям разных людей, которые пытались сформулировать эту программу. Мне кажется, что эта организация очень молодая, которой совершенно нечего делить, у которой ничего нет. Это же помещение собственно.
Никакого добра.
Нет ничего, да, совершенно ничего, кроме неких намерений, идей и попытки решить вопросы, по-прежнему нерешенные в кино, в киноиндустрии, там, такие как, ну, как бы некие там, права кинодеятелей, авторские права, отношения с прокатчиками, как сказать, ну, вообще отношение к русскому кино, как имидж русского кино, как попытка его вытащить на какой-то новый уровень в глазах зрителей. Все это обсуждалось, если бы там была готовая программа в итоге, ну, было бы здорово, но мне кажется, что еще какое-то время должно пройти. Это очень искренняя организация, посмотрим, что будет, и я как-то очень рад, что я смог объединиться.
Ну, там очень много молодых режиссеров, да? Насколько я знаю, Андрей Прошкин избран председателем. Так это называется должность.
Он председатель этого Киносоюза.
Ничего нет, это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, а на что жить тогда?
Нет, ну, там есть задачи как-то обрасти чем-то, безусловно. То есть, там нет идеологии нищенства, и есть надежды на то, что многие, скажем, там люди, организации могут поддержать и спонсировать этот новый Киносоюз. Когда я говорю, ничего нет, я имею в виду, что люди сосредоточены не на недвижимости, да, а все-таки на чем-то другом, в первую очередь. А что касается людей, там и молодые, там и разные. Там не надо забывать, что и Герман старший, и Рязанов,
и Смирнов,
Вадим Дорошидов, и Андрей Смирнов. И очень, ну, там всех не перечислишь, и сейчас и Паша Лунгин присоединился к этому. Поэтому, в общем, по именам это очень хорошая компания, разных поколений. И действительно объединенные желанием что-то в хорошую сторону менять. Но это слишком, может быть, большой разговор, чтобы начать в это вникать в детали, я не думаю. сейчас стоит это делать.
Окей. Еще один съезд. Что-то ты по съездам прогулял, прошелся. Еще один съезд, который посетил Валерий Тодоровский, никак не связан с кинематографом, а совсем даже наоборот. Это съезд партии «Правое дело».
Да.
Каким образом ты там оказался?
Надо начать с того, что вот за всю свою жизнь до этого я не был ни на одном съезде вообще.
Съезд в ЛКСМ?
Не был.
Не был?
Не был ни на каком съезде, даже на пленуме. Вот. Тут я попал сразу на два. С «Правым делом» получилось так, что я получил приглашение по имейлу, подписанное Михаилом Прохоровым. И было написано, что он приглашает меня в качестве гостя.
А ты с ним знаком?
Ну, я не могу сказать, что с ним близко знаком, но знаком. Приглашает меня в качестве гостя посетить этот съезд. Я подумал, ну, во-первых, мне стало интересно. Во-вторых, я никогда не был на съезде. В-третьих, все-таки «Правое дело» есть. «Правое дело», оно мне как-то близко. Угу. Изначально. И я подумал, что это очень хороший шанс увидеть и услышать, что такое съезд, в частности, «Правого дела», и посмотреть на Михаила Дмитриевича в этой роли. Я сходил на съезд в качестве гостя. Там, кстати, очень любопытно было, потому что ты приходишь, значит, тебе дают такой
бейджик,
где написано «гость», и тут же 100 журналистов подходят и говорят: «А, значит, вы здесь не гость».
Записался?
Значит, ты уже здесь член партии. Я, вообще-то, думаю, что людям, которые занимаются не так громко говоря, искусством, ну, давайте скажем, там, кино, в частности, да, вот, режиссёром, артистом, вообще в партии ни в какие вступать не надо, в принципе. Я всегда относился с таким недоверием к ребятам, которые, артистам особенно, которые идут и поступают в партию.
Но Фёдор Сергеевич у нас вообще, вот ты что, такая шишка партийная.
Конечно, Федя шишка, но есть, надо вспомнить, очень много, на самом деле, людей, которые в «Единой России» состоят. Я сейчас не в том смысле, что это как-то плохо, но как-то, ребята, лучше... А дальше партия тебе скажет: иди снимай вот это, или делай. Слушай, а потом партийная дисциплина начинается, а потом партия превыше всего. Поэтому я и скажу, что в партии вступать нам не надо, ни в какие. Но при этом симпатизировать каким-то идеям, и иногда прийти и услышать людей, увидеть, иногда, может быть, что-то сказать, я с удовольствием. Угу. Я побывал на съезде «Правое дело» в качестве гостя, очень не жалею об этом. И буду внимательно следить за тем, как эта партия будет дальше развиваться.
Расскажи подробнее. Интересно же впечатление. Первый раз человек на съезде. Что там тебя поразило, удивило? Что насмешило, может быть? Там же тоже есть свои протоколы, свои какие-то внутренние распорядок, который может человека непосвященного привести в некое недоумение.
Рассмешило там, честно говоря, ничего смешного такого я не заметил. Очень формально все, очень так серьезно. Вот, когда я первый раз был на съезде, сел первые там 30 минут, когда люди там что-то выдвигали, поднимали, голосовали. Ну, это... регламент очень такой, для меня новый. Все-таки я более хаотичный человек, всякий регламент у меня это такая штука. Было ощущение, конечно, что такая ходит толпа, особенно в кулуарах, которая ищет интригу.
И конечно.
Копает интригу. Где она? Что? В чем она? Почему здесь этот? Почему здесь тот? А что за этим стоит? Что за этим стоит? Дальше, собственно, весь съезд состоял в том, что выдвинули Прохорова, он вышел, произнес речь, и речь, я так понимаю, что все слышали, кому было интересно. Дальше его избрали. И все.
Все? Больше ничего не обсуждалось, да?
Ну, главное, если говорить про то, что я там увидел. А дальше все ждут, что дальше. Вот и все.
Ну, главный вопрос, который обсуждается из партии «Правое дело», который наверняка ты тоже в курсе, это настоящая партия или это кремлевская партия? Ну, конечно, большинство уверены, что это, знают, что это кремлевский проект, и я думаю, что что тут вообще лукавить и ходить вокруг да около, это понятно. Но, тем не менее, судя по разным отзывам людей, которые, как и ты, придерживаются именно этой правой, скажем так, либеральной идеологии, они считают, что не нужно отказываться ни от какой возможности. Пусть даже она сделана по кремлевской указке, по кремлевскому распоряжению, но все равно, если эти люди будут находиться внутри парламента, они могут хоть как-то озвучить свои собственные идеи.
Я даже сказал бы проще.
Ну?
Вообще каждый раз, когда где-то кто-то произносит что-то здравое, вслух, публично, особенно если вдруг это окажется по телевидению или там в Государственной Думе. Это вообще очень хорошо. Есть еще один момент, потому что, опять же, ну там я не услышал от Прохорова, да, ответа, откуда ветер дует. Это его личное дело. И я не смею его об этом спросить, я не настолько посвящен и настолько близок ему. Да? Но я слушаю то, что он говорит публично. То, что он говорит публично, в целом мне близко. Дальше есть еще один момент. Я там встретил Ирину Ясину, которую мы какой-то момент разговорились, она мне говорит: а посмотри, что он завелся.
Угу.
Эмоционально.
Угу.
Посмотри, что им двигает сейчас уже. И я посмотрел, и я понял, что да, это так. Это вообще-то очень сильный, успешный человек, молодой, который, мне кажется, не захочет быть какой-то куклой-марионеткой. Все-таки это не те амбиции его и, угу. И не тот масштаб личности.
То есть подставляться сам не захочет.
Не захочет. Угу. Мне кажется, ему важно и его лицо, и его слова, и его дела, и его некое будущее, и его имидж.
А про «Единую Россию» там говорили что-нибудь с трибуны?
Он говорил.
Что сказал?
Ну, он начал с этого, он сказал, что как бы мы еще не создались, а нас уже мочат. Ну, как бы вот так, он с этого начал. Поэтому он сказал, что ну что ж, тогда мы должны это отдавать себе отчет и начинать отвечать. Вот, кстати, с этого, по-моему, почти начиналась его предвыборная речь. Поэтому то, что он завелся, и то, что он смотрит в эту сторону, ну, замечательно. А я, как гость, готов поддерживать.
Ну, хорошо. Очень, я даже прочитала, там где-то небольшое было интервью с тобой по этому поводу, что ты говоришь, что Михаил Прохоров, если это так действительно, это твои слова, мог бы стать как минимум неплохим премьер-министром. Действительно?
Ну, во-первых, он там это сказал.
Угу.
Он об этом сказал. А во-вторых, ну, почему нет, собственно? Ну, конечно, мог бы.
В общем, оптимист, конечно. Тодоровский, молодец.
Мне нравится. Я не то чтобы оптимист, но я пытаюсь видеть в какие-то моменты,
угу.
на что мне смотреть и радоваться. Не могу сказать, что я все время это нахожу.
Угу.
Часто не нахожу. Ну, в данном конкретном случае, о котором мы говорим, ну что вот, Ксения, вот давайте представим, мы сейчас сядем, а это все гнилое, конченое,
все
значит,
ранье, да,
там
да,
сидят
да.
люди, нажимают на кнопки сзади, все врут. Ну и что? Дальше. Ну, как бы посмотрим.
Угу. Это называется «Нам здесь жить».
Да, равно.
Куда,
да,
куда деваться.
Конечно.
Да. Попытка, надо попытаться. Я напомню, что это Валерий Тодоровский. Я хотела еще немножечко, может быть, вернуться, как-то не странно, в 90-е годы, если, опять же, говорить о партии «Правое дело». Мне кажется, что одна из задач такого рода объединения, задач не политических, а именно идеологических, культурологических, это все-таки несколько сменить акценты и немножко очистить от этих мифов, которыми мы обросли за 10 лет, то самое время 90-х годов, в котором, собственно, состоялся Валерий Тодоровский как режиссер, как творческая единица, в котором было создано немало, огромное количество настоящих талантливых вещей, как фильмов, так и спектаклей, так и литературы. Можно ли для тебя, что такое 90-е годы?
Да не, ну, для меня 90-е годы, это, безусловно, время, как сейчас спорят, там, где-то, по-моему, на «Эхо Москвы» есть передача, да? Что
да,
это? Я говорю, это время надежды, безусловно, отвечаю я. И несмотря на то, что жили очень трудно все, потому что там, в частности, в кино просто никто не понимал, будет ли какой-нибудь следующий фильм снят или нет.
Зато какое кино снимал?
Денег не было в кино. Все... У меня было ощущение абсолютного счастья, потому что это была свобода, и это было время надежд. И многие, кстати, тогда уезжали, потому что боялись хаоса гражданской mm-hmm. войны. Если помните, у меня ни секунды не было этой мысли, потому что я понимал, что я вижу, как начинает что-то рождаться на глазах. Сейчас, когда люди... Очень многие люди из власти, кстати, когда начинают рассказывать про то, что как, ну, как бы все сваливать на эти 90-е, и рассказывать, какой это был кошмар и так далее. У меня очень странное ощущение, когда это слышу, потому что, во-первых, такое ощущение, что до 90-х это была просто Швейцария. Ну, то есть, вот люди жили в Женеве, вдруг пришли 90-е, и оказалось, что там хаос, бандиты, да, и так далее, грабеж страны. Второе... Меня поражает то, что эти люди, в основном, которые сейчас так вот 90-е хают, они, в общем, сами откуда-то. Они в те же 90-е, большинство из них уже были начальники.
Mm-hmm.
Они где-то в той же Думе сидели, в каких-то городских, в мэриях там и так далее. И такое ощущение, что это к ним не имеет никакого отношения. А кто-то где-то плохой там что-то варил, там, ну, Ельцин, например, да. А все остальное время было как бы... они к этому отношения имеют. Да нет, я считаю, что это было выдающееся, совершенно страшное время перемен, в которое родилось очень многое, в том числе то, что мы сейчас имеем такую страну, а не другую, в частности, что у нас капитализм.
Какой-никакой.
Какой-никакой. В частности, то, что мы открыты миру, и мир, в общем, открылся нам. В частности, то, что я не боюсь сидеть сейчас это говорить. здесь, на этой радиостанции.
Но есть ограничения некоторые, Валерий Петрович.
Так.
У нас новости.
Хорошо.
Я вынужден тебя остановить. Угу. Продолжим через несколько минут. Угу.
Дифирамб.
Продолжаем программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Валерий Тодоровский. Мы вот остановились на воспоминаниях о 90-х годах. Это своеобразная такая ностальгия, судя по мечтательному выражению лица моего гостя. Потому что у кого-то есть ностальгия по Советскому Союзу, а у многих людей, которые в 90-е годы активно начинали работать в своих разных сферах, это для многих это действительно ностальгия именно по 90-м годам. Потому что совершенно верно сказал Валера, несмотря на то, что было тяжело очень и не было денег, но главное, что была свобода, и еще то, о чем ты говоришь, время надежды, безусловно. Да?
Ну, я бы не сказал, что у меня есть ностальгия. Это не ностальгия, я не хотел бы в них вернуться, честно говоря. Я просто говорю о том, что это часть моей жизни, которой я бесконечно благодарен за эту эпоху, потому что она мне очень дала многое не только мне. И я ценю, что могло произойти тогда, и то, что сегодня есть в нашей жизни, во многом пришло оттуда. Мне очень не нравится, когда люди начинают клясть и проклинать. Что... Кроме того, у меня есть еще вот у 90-х вечный вопрос, потому что когда говорят, а вот эти воровали, а вот эти бандиты. Слушайте, это ваши сыновья пошли в бандиты. И если мне начинают рассказывать, что в Советском Союзе было правильно воспитать, слушайте, был Советский Союз, в один день он закончился, и еще через неделю дети, воспитанные в Советском Союзе, пошли в бандиты. Как-то быстро, если они правильно были так воспитаны, что же не пошли. И да, и бандиты все были мы. Ну, как бы это все было часть нашего народа, которая, да, кто-то пошел бандит, кто-то пошел учиться, кто-то уехал, кто-то стал что-то строить, создавать. Я очень ценю и уважаю это время, потому что для меня это дорогое время. Но возвращаться не хочу, хочу развиваться дальше.
Но, тем не менее, как, не знаю, согласен ты или нет, что, мне кажется, атмосфера очень сильно изменилась в обществе.
Конечно.
Вот что
конечно.
Самое это главное
конечно.
Произошло, да?
Конечно.
Вот когда, если можно, конечно, вот такую точку отсчета обозначить, когда это время надежд кончилось? Потому что в сегодняшнее время вряд ли можно назвать временем надежд, скорее временем крушения надежд, временем разочарований, да? Но когда-то оно началось, и не с Путина, мне кажется, а раньше, может быть, это был 94-й год, может быть, с Чеченской войны. Вот не можешь ты вспомнить по своим ощущениям, как первые разочарования вот в выбранном пути? Нет?
Я не помню. Я не могу сказать конкретно там, год, дату или что-то. Нет, к сожалению, или к счастью, я не уловил этот момент. Я просто понял, что что-то изменилось в этом воздухе. И менялось так неуклонно. Но вот, скажем, только что было сказать, что я оптимист такой большой. Вот, у меня ощущение, сейчас опять куда-то повернет. Вот куда-то повернет. Я сейчас говорю про атмосферу. Не про политику, а про атмосферу. Должно сейчас что-то произойти. Вот я чувствую это. Сейчас это не завтра, но вот какой-то ближайший год-два.
Ну, посмотрим, проверим.
Я прогнозирую. Я смею прогнозировать, да. Не знаю, будет ли это опять время надежд, но время перемен, может быть.
А еще одна тема, которую я хотела затронуть, тоже как бы для меня это информационный повод, по этому поводу поговорить, извините за тавтологию, тем более, что я понимаю, что для Валеры это тоже очень важное событие. Одесский международный кинофестиваль, он второй лишь, по-моему, по счету, да, это новый кинофестиваль, международный. Напомню, что Одесса – это родина Валерия Тодоровского, это город его детства, и вот, наконец-то, он туда возвращается вот в качестве большого человека, члена жюри. Да.
Почему тут большой человек, по-моему? Меня пригласили, я счастлив поприехать в Одессу и побывать там не просто так в качестве туриста и повстречать знакомых, а побывать там. Я вообще думаю, что, ну это тоже отдельная тема, я думаю, что сейчас закончился кинофестиваль в Москве вчера, я думаю, что это прекрасное событие для многих людей. Но Москва все-таки не очень город для кинофестиваля. Очень большой, очень тяжелый, ну, стрессовый город. А вот Одесса это идеальное место для того, чтобы проводить кинофестиваль. По всем статьям. Поэтому я туда приеду через две недели. Вот. И потом, если захотите, я вам расскажу, как это там все происходит. Но вообще кинофестиваль в Одессе, это, конечно, очень здорово.
Там такие люди замечательные. Я вот смотрю на жюри, там польский актер Ежи Штур, замечательный совершенно. Мария Домидерош, которую я обожаю, это португальская актриса, которая давно работает, снимается в Голливуде. Совершенно какая-то невероятная женщина. Ада Роговцева, украинская актриса, Тодоровский и кинокритик Клаус Эдер, немецкий. Это очень хороший, какой-то качественный европейский состав. Да? А фильмы, вы в курсе вообще, какие там фильмы будут представлены?
Когда ты едешь на фестиваль жюри, самая главная задача не интересоваться даже. Потому что ты приезжаешь, и должен быть сюрприз. Приехал, пришел в зал, начал смотреть. Что от того, что я буду что-то заранее знать? Я буду смотреть там фильмы. Вообще в Одессу едут охотно все. Не случайно такой хороший состав. Если они будут развиваться дальше, я думаю, там через 3-4 года.
А город в состоянии принять вот такие форумы?
Ну, я сейчас приеду и пойму. Я там, я не был еще на этом фестивале, я пойму, но я думаю, что в состоянии, почему бы и нет.
А кто это вообще проводит? Это чье производство?
Это естественно. Насколько я знаю, все это находится под каким-то образом патронируется премьер-министром Украины или что-то вроде этого. Я не вникал специально. Вот приеду в этот раз и все узнаю. Вот. Дальше Голливуд туда поедет. В Голливуде же все из Одессы, надо понимать.
Да.
Просто каждый второй человек говорит, моя бабушка, мой дедушка.
Валер, а студия вообще функционирует, одесская, легендарная?
Я там был какое-то время назад и зашел туда, провел там полдня, посмотрел. Ну, там, безусловно, катастрофа. Она гибнет. И боюсь, что скоро ее не будет. И нет, по-моему, никаких шансов. И там какая-то сложная история, кто-то уже давно выкупил.
То есть там еще какие-то дела, еще эти самые разборки, да?
Да, но она стоит мертвая. Я был на ней, между прочим, там стоит старейший павильон, там называют его, он называется павильон Веры Холодной. Он старейший в Европе. Кинопавильон. Настоящий вот этот вот. И он целый. И могли бы сделать хотя бы там маленький свой музей кино. Или не говорю одесское кино, а вообще кино. Потому что он потрясающей красоты. Старинное сооружение. Это и есть опасность, что это все просто сгинет в скором времени.
Вообще, это катастрофа. Вот одна из, если говорить о катастрофе крушения Советского Союза, то для меня лично вот эти самые главные потери это киностудии, которые были действительно вот брендовыми. И «Грузия-фильм», да, и «Довженко», и Ялтинская киностудия, и Одесская киностудия. Ну что, Одесская — это вообще просто какой-то кладезь культуры отечественной, да, и свободы,
Свободы. Я могу сказать, что там не просто киностудия, там напротив нее во дворике стоит старое полуразвалившееся крошечное общежитие, это киностудия, которое называлось в свое время «Куряж». Это было шутливое название, которое переросло. В котором жили, снимали, пили, гуляли, любили Шукшин, Олег Ефремов, молодой. Ну, вспомни, Марлен Хуцеев, приезжающий туда из Москвы, наезжающий Шпаликов. То есть это маленькое здание, ну, там-то просто надо было сделать музей этих людей, вот этой свободы. Одесса же была отдушина. Ехали туда.
Ссылали.
И получалось каким-то странным образом, что там свободнее и прочее. Это фантастическое место и стоит. Я сейчас был, когда в Одессе подошел, ну, вроде есть еще живо это здание, но там-то просто повесить эти таблички. Вот если сделать маленькое здание из одних мемориальных досок, и внутри просто сделать музей времени вот этих шестидесятников, повесить гитару, поставить там эти пластинки, запустить этой музыки. Ну, фантастически. Кино, и Булата Куджава, ну просто все. Вот. Ну, видимо, там никому не дело сейчас.
Ну, это везде такая же ситуация. Да. Но вот ты говоришь, как Голливуд. Может быть, действительно, международный фестиваль поможет Одесской киностудии. А почему нет? А почему бы там не организовать киностудию? Вот пусть Голливуд и вкладывается.
Ну, Голливуд будет вкладываться вряд ли. Но приезжать будут с удовольствием.
На историческую родину.
Приезжать будут с удовольствием, да.
А про «Стиляги», конечно, тоже хочу поговорить. Вообще, нет, во-первых, почему, сколько времени уже прошло? 2 года после «Стиляг». А где кино-то? Тодоровского?
В смысле, новое?
Да.
Ну, слушайте, нельзя фильмы вот так вот, как пирожки, выпекать.
Почему? Кто-то может.
Кто-то может. У меня не получается. У меня произошло с фильмом «Стиляги». Во-первых, тот долго тяжело делался. И когда уже это все закончилось, у меня какой-то такой выдох, после которого я вот только сейчас начинаю собираться на что-то новое. Во-вторых, мне хотелось как-то немножко подумать и понять, что я дальше хочу. И вроде сейчас начинаю это понимать.
А можно озвучить?
Нет.
Ну, хотя бы...
Ну, нет. Нет, нельзя. Вот, потом я занимался все-таки много еще и там чужими фильмами, как продюсер. А потом у меня родилась дочка маленькая, и мне хотелось уделить ей тоже внимание, как раз сразу после фильма «Стиляги». Потом с фильмом я как-то получилось долго не расставался, потому что в кинофестивале всякие с ним ездил.
А в Америке вот был с этим фильмом?
Был, конечно.
И как они восприняли?
Они его восприняли замечательно. Что для них мюзикл, снятый в России, конечно, для начала это было такое...
Экзотика.
Не то, что экзотика, а что-то такое. Ну-ка, ну иди сюда, покажи нам, как это может быть. Да. Но потом оказалось, что он очень хорошо был не просто принят, а как бы соответствовал их представлению об этом жанре. И поэтому там куча всяких фестивалей американских и наград, именно американских. Вот. И там даже устраивали такие вещи, как там фестивали в Торонто, когда была премьера фильма, они, дирекция фестиваля, они привели после фильма на такую площадь перед фестивалем танцоров свинга в костюмах и устроили шоу для зрителей. Там танцевали на улицах свинг. Это было совершенно фантастическое зрелище. Значит, там были, естественно, и черные, и белые, какие угодно в костюмах. В общем, такой шоу. Так что я очень доволен, как был фильм принят. А для меня важно было всю мою жизнь снять мюзикл. Я очень много лет хотел это сделать. И оказалось, что это очень непросто, а в итоге все-таки это удалось. Как мне сказал один продюсер в Америке, он мне сказал, ты не понимаешь, что ты будешь старый, ты будешь умирать, старик, тебе соберутся твои внуки, ты им скажешь, я умираю, но я снял мюзикл. Для них это очень важно.
А скажи, не было, это же оригинальный сценарий, да?
Да.
Не было предложений на театральную сцену перенести его как либретто?
Были предложения. И даже были конкретные предложения. Но есть такая мысль. Вообще, хочется это сделать. Но там есть два как бы пути развития. Это уже такая немножко технология. Есть путь развития. Просто взять, поставить театр. А есть вариант сделать, попробовать сделать мюзикл бродвейский. Ну, в смысле, поставить его по-настоящему. И я об этом думаю. Вот это страшно. Они тоже...
Здесь, в России,
да,
или там?
Здесь,
в России.
Здесь. Что я имею в виду по словам бродвейский? Не просто войти в репертуар чей-то, а сделать как некое отдельное шоу. Ну, как у нас там в МДМ идут какие-то шоу, какие-то нам нравятся, какие-то нет, но вот попробуй сделать из этого
Кстати,
шоу.
Сейчас же буквально вот недавно театр мюзикла в Москве появился, который возглавили хорошие люди, в смысле нужные, Михаил Швыдко и Давид Смелянский, если мне память не изменяет.
Я знаю про это, но
как
у прям, меня есть как бы...
Раз, ну...
У меня есть на этом проекте как бы свои продюсеры заинтересованы. Просто есть... Много идей, как это можно было сделать на сцене раз. Есть много музыки, которая не вошла в фильм. Которая была даже сделана и саранжирована Костей Меладзе из Пета. Там 3 или 4 номера. И, в принципе, почему нет? Но это надо как-то решиться и тоже там, взять и положить на это год жизни. И вот как-то надо сейчас выбрать, чем заниматься.
Хорошая идея, очень. И она прям просится. Хотя это как бы путь, он такой нестандартный. Обычно
со сцены идет
в кино, как со всеми мюзиклами.
Но у нас может быть нестандартно, потому что у нас все немножко через одно место. Но в России своих оригинальных мюзиклов вообще так мало, современных, ну, сделанных сейчас, что сделать на сцене хочется. И думаю, что можно сделать очень забойно. Очень. Вот так.
Да. И тем более сейчас, как мне кажется, есть и актеры молодые, которые способны.
Есть.
Потому что тут все-таки кино все-таки в этом смысле полегче. Тут можно все отдельно записать, да, танец, песню и сыграть. А тут-то надо все делать одновременно. И мюзикла-то нет в России, а артисты для мюзикла уже есть.
Уже есть.
Да, это очень хорошо.
Уже есть.
Про артистов тоже хочется сказать, потому что Валера не изменяет себе, и в каждом фильме обязательно парочку-троечку новых имен откроет. И я думаю, что ему наверняка приятно следить, допустим, за судьбой Антона Шагина, который просто блестящий актер, после, ну, помимо того, что кинематографический, но еще
в театре,
и театр, где он играет
в Линкоме.
Великолепная, просто новая звезда линкомовская. Я вот его смотрела в двух работах. Я смотрела его «Лопахи» на «Вишневом саде» и смотрела.
И «Пергюнт».
«Пергюнт»
тоже смотрел.
Ну, просто молодец. Вот такая традиция продолжается. А Максим Матвеев тоже, по сути, он до этого снимался где-то, по-моему, да? Но такая вот роль большая.
Снимался до этого очень мало.
Да, просто Молодец. Ну, а жена Валерина, вот я забыла, актриса замечательная, которая играет, да, которая играет вот
комсомолку.
Эту комсомолку, да, она работает где-нибудь?
Она имеет массу предложений и начинает работать, но так как она занималась ребенком, вот то самое последнее время, то вот сейчас она начинает возвращаться в активную свою актерскую деятельность. Но, слава богу, все у нее хорошо. Артисты у меня были на фильме замечательные, молодые, веселые, талантливые. И я очень радуюсь, когда я вижу, что у них что-то продолжается дальше. И команда была... Есть еще Игорь Войнаровский, который играл у меня Боба, который очень успешно работает у Фоменко в театре. Он после картины его туда приняли, прошел конкурс большой.
А девочки еще?
Катя Вилкова является, по-моему, самой снимающейся актрисой на территории России на сегодняшний день. Дальше можно обсуждать ее роли. Но она очень востребована как киноартистка. Так что, в общем, про Оксану Акиньшину нечего говорить. В общем, все. В общем, все являются в каком-то хорошем, в хорошей форме и в работе.
Ну, давайте, у нас остается последние 9 минут. Я почитаю, что там у нас вопросы приходят. Я объявила, что вопросы мы принимаем, а что-то вот и ничего не говорю. Так, ну, про правое дело мы уже поговорили. Спасибо. Ага, Так. Валера, снимите фильм о жизни Сталина. Ну, товарищи. Во-первых, мама Валеры уже сделала, по-моему, замечательную работу, посвященную...
Жена Сталина,
Да, Надежде Аллилуевой. И хватит пока. Про политику. Отношения
Петра... Кстати, должен сказать, что вообще-то нет, конечно, такого большого блокбастера про Сталина в стране до сих пор.
Пока.
Ну, как про человека, который грабил банки вначале. Ну, это...
в этом смысле.
Ну, я представляю себе, вот так. Ну,
как Котовский вот сняли
Растрига, с Владом Галкиным. Семинарист, который начал грабить банки, а потом...
Вот почему. Снимите фильм о жизни Сталина до 17-го года. Вот что имеется в виду. Как раз идея абсолютно та же.
Ну, как очень крутая биография, на самом деле.
Так. Возможно ли у вас ситуации, подобные Таганке? Как вы поступили с актерами? Спасибо, спрашивает Ольга. Ну, вообще, я не знаю, что можно по этому поводу сказать, но вообще, как-то, если есть желание прокомментировать вообще вот эти бесконечные актерские бунты в театрах, то...
Я все-таки... Счастье в кино в том, что мы собираемся на фильм и расходимся. Когда люди должны жить вместе на протяжении десятилетий,
неизбежно.
Надо понимать, что неизбежно наступает... усталость какая-то, видимо, взаимная рук от друга, и количество претензий доходит до критической точки. Это здесь очевидно.
Ваше отношение к сегодняшнему телевидению, не разочарованы ли вы в нем? Вопрос не профи, а глаз.
С одной стороны, я разочарован. Я все меньше и меньше смотрю телевизор. Раньше я смотрел какой-то момент, я работал на канале «Россия», и мне это было важно видеть. Мне казалось, что это очень живой процесс. Потом в какой-то момент я потерял глобальный интерес. С третьей стороны, мне кажется, что сейчас начинает очень бурно развиваться, скажем, такие каналы, как ТНТ, СТС, РЕН-ТВ. На них какая-то переместилась, мне кажется, жизнь. Ну, я не говорю про канал «Дождь». Если представить себе, что канал «Дождь» выпустят, дадут дециметр, ему дециметровую некую кнопку, то может возникнуть ситуация, в общем, реально выбора какого-то. Вот. Что касается федеральных каналов, то мне кажется, что они в кризисе. И при этом мне кажется, что они сами уже понимают, что они в кризисе. И что-то им надо делать. И посмотрим. Мой же интерес, конечно, мне хочется в ближайшие годы сделать несколько, сколько смогу, реально качественных сериалов.
Все-таки?
Да, потому что я очень полюбил это дело. Я очень это люблю. Провел много сейчас времени в Америке, изучая там такие вещи, ну, скажем, тех людей, которые работают для HBO, для таких каналов, которые делают настоящие элитные сериалы. И хотя у нас считается, что у нас нет для них зрителей, что у нас просто люди не будут их смотреть. Ну, смотря какие, и смотря где, и смотря как их подать. Вот у меня есть такая амбиция попытаться сделать, ну, вот у меня есть парочку идей, которыми я очень, очень горю. Вот. А что касается общей ситуации, ну, кризис, конечно.
Творческий. Идей нет новых.
Творческий и какой-то, затхлый. Общий затхлый. И мне кажется, что вот эти малые, так называемые малые каналы, они в очень ближайшем будущем, либо большие каналы начнут просто оттуда тягать людей забирать себе срочно людей, идеи, форматы. Да?
Там хотя бы люди что-то хотят. Вот это у них глаза другие. Да? Вот у них какие-то есть амбиции, им хотят что-то придумать. А вот здесь вот на основных каналах...
гонка мозгов и талантов. Мозгов и талантов. И либо придется забирать там, да, там некие уже генеральские такие погоны, но при этом люди умные все. И я говорю, вам придется встряхнуться очень сильно.
Реальная конкуренция, может
да,
быть.
Да, встряхнуться, встряхнуться. Mm-hmm. Поэтому, может быть, мы что-то увидим свежее, новое.
Еще интересный вопрос. На ваш взгляд, почему в нашем прокате проваливаются российские фильмы, отмеченные престижными призами? Ну, я поняла, о чем человек спрашивает. Да. Ну, как-то условно артхаус, боже мой, ну что у нас там? Ну, какие у нас фильмы? Звягинцева, который он получал призы, Попогребского, Алексея Германа-младшего.
Ну, я думаю, что если это очень большой разговор, вот на этом съезде, об этом говорили, без остановки, на съезде Киносоюза, я скажу одно, что кино, конечно, превращает все больше и больше в чистое место развлечения.
И уже народ к этому приучили.
Да, и с одной стороны приучили, с другой стороны, народ сам этого хотел и просил. Мы платим деньги, мы выходим раз в неделю, развлекайте нас. Развлекайте нас так, чтобы было развлечение чистое, да, чтобы оно не было замутненное какими-то там идеями, мыслями и так далее. Поэтому мне кажется, что широкий большой прокат, он все больше становится местом для цирка. Надо понимать, это цирк, это шоу, это трансформеры, это вот это. Но в цивилизованной большой стране с большими традициями, которыми мы являемся, значит, должен возникать альтернативный некий прокат, который будет показывать другие фильмы для зрителей, которые хотят их смотреть.
Но это должно государство поддерживать.
Это должно поддержать государство, да. Но государство это не может поддержать, если не будут реальные подвижники, люди, которые понимают, хотят и хотят, внимание, сделать из этого большой бизнес. Каким он является?
А это возможно?
Конечно. В Америке вот этот артхаус прокат – это большой бизнес. Он просто по-другому устроен. Фильм выходит не в 4000 залов, а в 10 по Америке. И идет долго, хорошо, с хорошей рекламой. А иногда вдруг выстреливают, и из 10 становится 50 залов. В каждом городе есть такой кинотеатр, или два, или три. И есть публика, которая туда ходит и ждет. Но это целый комплекс. Это люди, которые должны это создать. Это непросто. И государство это, я не сомневаюсь, поддержит. Нет никаких вопросов. И, по-моему, уже готовы поддержать. Но это трудная история. А дальше в кинотеатрах будут идти большие развлекательные фильмы, которые созданы для того, чтобы люди пришли поражать.
Такие одноразовые.
Отдохнуть. Все.
Ну вот буквально недавно, я вот как раз до передачи говорили, я делилась впечатлениями с Валериями от фильма Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». И когда мы с ним здесь сидели, разговаривали, он меня совершенно поразил информацией, что отказывают крупнейшие прокатные компании, говорят, что не будут смотреть. То есть получается, что сегодня фильмы серьезные, большие, талантливые, они вообще не могут быть востребованы нынешней публикой. Только в телевизоре?
Нет, секундочку. Может быть, востребовано, во-первых, в телевизоре, пока еще на DVD, пока DVD окончательно не вымерли. В интернете, понимаете, если вы посмотрите в итоге, сколько людей посмотрит фильм Андрея Смирнова, то окажется, что это очень большие цифры. Но не все пойдут в кинотеатр. Вот именно в кинотеатр. И на самом деле тот большой арт-бизнес, арт, да, в кино, который существует, это взять вот этих людей и как-то их сфокусировать на уровне событий, которые они точно знают, когда и где могут произойти для них. Вот и все. Вот так.
Но потом привычки сейчас, к сожалению, такой нет. Ведь, опять же, возвращаясь там в нашу юность, я помню, для меня это была привычка. Ну, Валера, понятно, это семья кинематографическая. А у меня была привычка, мы с родителями ходили в кино. Мы ходили в кино на серьезные фильмы. Я все, что было у нас тогда,
Ксюша, была... Ксюша, секундочку. В этот момент, давайте поймем. Значит, видео не было, интернета не было.
Никаких других не было.
А «Звездные войны», которые шли во всем мире в это время, у нас не шли.
Да.
Надо это вспомнить. Вот и все. Мы были немножко изолированным таким заповедником. Когда я помню, в школе, когда я учился, вышел фильм «Зеркало» Андрея Тарковского. И какие-то тетки там в школе, там буфетчицы между собой разговаривали. Говорят, ты сходила на «Зеркало» или нет? Потому что все понимали, что это как бы надо. И они потом обсуждали, ничего не понимали. Говорят, ну как-то странный фильм. Ну вроде интересно. Ну все, это кончилось, этого не будет больше.
Ну что, за что мы выпьем?
Мы выпьем за то, чтобы верить в хорошее.
Прекрасно. За мир во всем мире.
Да.
Валерий Тодоровский у нас в гостях. Спасибо большое.
Спасибо большое.